Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». Последние месяцы в Петербурге произошла череда событий, которые требуют глубокого осмысления со стороны думающей части общества, в частности, политиков и юристов. События, когда в ходе мирных акций протеста были задержаны сотни людей, многие из которых затем получили по несколько суток ареста и штрафы, заставляют думать о том, куда ведет российское общество наметившаяся судебная практика, как работает 282-я статья об экстремизме и способствуют ли аресты и штрафы возникновению в душах граждан страха, а на улицах тишины и спокойствия. Об этом мы говорим с адвокатом Сергеем Голубком и координатором Петербургского отделения «Открытой России» Андреем Пивоваровым. Давайте начнем с 282-й экстремистской статьи. Ведь по ней сейчас осуждают все больше людей, причем не за дела, а чаще всего за слова, за выражение мнения. С другой стороны, все больше задержаний на акциях протеста, и тут людей уже преследуют по административным статьям. Хотя и по уголовным также, скажем, за то, что стукнули полицейского.
На практике правоохранительные органы используют подручных экспертов, которые говорят, где надо, что есть эта ненависть и вражда по отношению к определенной социальной группе. И мне кажется, очень важно, что за последние несколько лет, когда эта тактика стала использоваться, общество осознало, насколько липовы эти обвинения. Слово «экстремизм» из ругательного превратилось, ну, может быть, если не в награду, то негативные коннотации из него точно исчезли. Экстремизм, ну, то есть это можно ради смеха друг к другу обращаться, и в этом смысле государство само десакрализовало свое главное оружие. В это уже никто серьезно не верит. И поэтому мы видим больше и больше дел об административных правонарушениях, уголовных дел, где уже не экстремистские предъявляются обвинения, а обвинения общеуголовные. Например, в случаях с митингами в этом году в Петербурге, неподчинение законным требованиям сотрудника полиции. Ничего связанного с экстремизмом. Любой пьяница, который начинает пререкаться с сотрудниками полиции, рискует по этой же статье получить сутки. И мы видим все больше и больше, например, уголовных дел по хулиганству, которое не связано с экстремизмом. В этом смысле это оружие властей, которое они слишком часто использовали, и этот штык притупился.
Андрей, у вас есть опыт. Вас преследовали, хоть не по экстремистской статье, но все же преследовали.
В отношении меня была проверка как раз по экстремистскому заявлению. То есть я удивился об этом, сам случайно узнав. Это было год назад. Меня вызвали Следственный комитет Невского района и сказали: Андрей, против вас, значит, заявление. Вот дело целое уже там год. Вот экспертизы ведутся, я был в шоке, удивлен, как такое случилось. Пришел и вижу ролик, агитационный ролик, который мы делали там в 2014-2013 году. Некий активист из Московской области написал заявление, оно пошло на экспертизу, экспертиза показала первое, значит, что наличие, второе – отсутствие, и вроде как, слава богу, приняли решение об отказе. Но вот по факту того, что происходит проверка, я узнал через год после начала расследования. И с такими же вещами сталкивались несколько человек в Петербурге. Действительно, это стало такой, может быть, палочной системой. Действительно, мы видим, как это происходит. То есть сидят оперативники, там центры обычные или какие-то другие системы, мониторят страницы активистов, находят, возможно, ролики или записи, которые могут быть, найти какой-то признак. Например, мне абсолютно было так и сказано, что я в ролике мы показывали сотрудников полиции, и якобы я возбуждал рознь к сотрудникам полиции. То есть нелепость, у нас социальная группа – сотрудники полиции. То есть вот я там просто показываю их лиц, они маршируют на Болотной площади. А я согласен с Сергеем, что в публичных вещах это используется в меньшей степени, по крайней мере, в отношении демократических активистов, в отношении общественников. Потому что это сразу ставит галочку о политических репрессиях. Когда они говорят, что, смотрите, мы судим его, не знаю, там, за административное правонарушение или уголовное, не связанное с политикой, да, это здесь вот, как бы, не знаю, там, манерное хулиганство, и это позволяет им лучше выглядеть в глазах людей.
Вы согласны, Сергей?
Я согласен с этим. Фактически преследование по экстремистским статьям – это такая попытка осуществлять политическую цензуру, которая в условиях современных медиа дает обратный результат. И они сами понимают, что лучше ее не использовать слишком много. Я хотел бы сказать, что по закону о противодействии экстремизму и в этом его парадокс можно судить не только людей, можно судить еще и книги. Есть отдельная судебная процедура по включению в список экстремистских материалов, аудиовизуальных произведений и текстов. Есть огромный перечень на сайте Министерства юстиции из нескольких тысяч наименований, включенных в этот перечень экстремистских материалов, и они таким образом фактически рекламируют некоторые тексты. И не обходилось, как всегда, без глупости просто, когда в этот список включали, например, религиозные тексты. Причем это процессы, которые не включают в себя состязательность. Прокурор обращается с соответствующим заявлением в районный суд по месту своего нахождения, а так как большинство этих материалов размещены в интернете, то это может быть любой районный прокурор где-нибудь в отдаленном уголке России, которому нужна та статистика, о котором говорит Андрей, и они там начинают отрывки, например, индуистских священных текстов включать в экстремистский материал. Известен случай, когда районный суд Тюменской области часть священной книги индуизма включил в этот перечень, после чего на двустороннем уровне российско-индийские отношения находились в кризисе, и приходилось это решение быстро отменять. После чего в закон о противодействии экстремистской деятельности внесли отдельную статью 3.1, совершенно парадоксальную, в светском государстве. Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами. И вот эта деятельность становится просто уже на каком-то этапе контрпродуктивной даже в отношении тех задач, которые ставит перед собой власть. И это особенность современных медиа. Если ты борешься с определенным текстом, ты таким образом его очень часто раскручиваешь. И поэтому, да, начинают выдумывать обвинения по так называемым обычным статьям. Иногда это оказывается более успешным для того, чтобы навести тень на плетень и не проявить политическую мотивированность преследований.
Андрей, был опыт? Мне кажется, Центр С с вами общался вообще последние годы довольно плотно.
Мы практически с ними здороваемся на каждом мероприятии. Я вижу те же самые лица людей, которые приходили в квартиру ко мне, провели обыск, мы проводили, и сейчас они проходят на всех публичных мероприятиях, и что-то у них только растет. Это действительно структура, которая не будет сокращаться, и в преддверии моих президентских выборов даже будет расширяться. Я бы хотел дополнить, Сергей, интересно, может быть, не для петербургской истории, но вот интересно с точки зрения точности наказания только в отношении каких-то политических активистов. Да? Есть очень яркий пример. У нас коллеги в Чуваши, они как-то очень зацепились с Виталием Мионом, нашим известным, уже не петербургским, а федеральным парламентарием. И у него есть отличные фотографии в футболке «Православие или смерть». И он в этой футболке позировал, ходил, это все было нормально, и воспринималось хорошо. Но за фотографию Миона в этой футболке уже, по-моему, два точно, может быть, третий человек получает административное предупреждение в рамках экстремизма.
А Милонов нет?
А Милонов нет, при том, что удивительно, сам он позицию высказывает, что не надо никого сажать, но сам в футболке ходил, фотографии его выложены, и никаких претензий к нему нет.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы» о взаимоотношениях российских граждан и силовых структур, о практике применения 282-й экстремистской статьи Уголовного кодекса и о тактике подавления массовых протестов в Петербурге мы говорим с адвокатом Сергеем Голубком и координатором Петербургского отделения «Открытой России» Андреем Пивоваровым. Сергей, хотелось бы еще понять, вот вы говорите действительно, что заменяется экстремизм разными другими вещами, а вообще зачем вот эти широкие веерные гонения по экстремистским статьям и эвфемизмам? Зачем? Что это преследует?
Это попытка держать под контролем сектор независимых от государства общественных движений, указывая им, что им нельзя делать. И это попытки, обреченные на провал. В условиях современного открытого общества, несмотря на все запреты анонимайзеров, все равно есть интернет, который позволит, например, узнать, что происходит в Чувашии, и показать таким образом полный абсурд правоприменения. Потому что ничто так не подрывает в любом обществе легитимность права, как явные случаи двойных стандартов. Когда обычно чувашских активистов привлекают к ответственности за то, что они делают перепост фотографии Милонова, а Милонову никаких претензий не предъявляется, вот никому вы не сможете объяснить, что это нормальная ситуация. Ни в одном человеческом обществе никто не поверит в то, что так должно быть. Поэтому попытки искусственным образом, с помощью правовых средств ограничивать общественную дискуссию наносят вред тем, кто эти попытки осуществляет, наносят вред праву, потому что право здесь страдает. Уголовное правоприменение как ценности, которые в любом обществе должны быть признаны, разрушаются, деградируют. И, кроме всего прочего, это иногда на самом деле раскручивает настоящих экстремистов. Тех, кто действительно представляют угрозу обществу и социальным группам, настоящим социальным группам. Вот, к сожалению, то, что сотрудников полиции признают социальной группой, подрывает те социальные группы, которые на самом деле должны бы защищаться, как инвалиды, этнические социальные группы, ЛГБТ, то есть разные меньшинства, которые на самом деле иногда оказываются жертвами, направленных именно против них преступных посягательств, сопряженных с насилием очень часто. И в Петербурге, например, есть целый ряд примеров, когда представители ЛГБТ-групп подвергались насилию со стороны гомофобных группировок и не возбуждались дела по соответствующим мотивам. С правовой точки зрения, на мой взгляд, само наличие такого квалифицирующего признака, как другое преступление, например, причинение вреда здоровью, совершенное с специальным мотивом ненависти либо вражды к определенной социальной группе, может существовать, в принципе, такое регулирование. Потому что для общества более опасна ситуация, когда человека преследуют не потому, что к нему есть личная неприязнь, а потому, что он олицетворяет какую-то социальную группу, которую противники хотят таким образом поджать. Есть целый ряд случаев публичных нападений гомофобов на ЛГБТ-тусовки, где просто из выкриков нападающих было видно, что эти нападения происходили в связи с принадлежностью потерпевших к определенной социальной группе. И подчеркну, это не 282-я. Это другая статья Уголовного кодекса, например, причинение вреда здоровью, но где есть дополнительный мотив. И это, в общем-то, должно и не только в России преследоваться более жестко, потому что отягчающий признак. Но государство, используя вот этот правовой инструментарий в своих политических целях, ограничивая пространство дискуссии для независимых общественных группировок, на самом деле подрывает свои собственные возможности. Потому что потом, когда им придется действительно привлекать экстремистов к ответственности, им уже никто не поверит, что они экстремисты.
Волки-волки.
Конечно, и мы видим массу ситуаций, когда там приморские партизаны вдруг становятся борцами за свободу. Банда ГТА чуть-чуть еще, и она бы уже там была бы воспринята как настоящие борцы против полицейского произвола или там против чего еще. То есть, на самом деле, этой попыткой использовать действительно ядерное оружие против мирных, ненасильственных политических оппонентов, они себя обезоруживают.
Андрей, а по вашим наблюдениям, меняются ли в последнее время отношения между обычными гражданами и силовиками?
В административном кодексе также есть вопрос там экстремизма. Интересно, что он используется активно с точки зрения лишения избирательных прав. Человека не посадили, оштрафовали, обвиняют в экстремизме и лишают прав на избрание. Вот эта статья этого ядерного оружия используется вот с точки зрения уничтожения какой-то гражданской активности, даже минимальной. Это действует. И изначально она принималась, конечно же, против там ультранационалистов, радикалов, вот исламских экстремистов. И общество во многом, мне кажется, на первом этапе даже поддерживало. Но только она стала применяться, в основном против такого низкоклассового гражданского общества, естественно, это наносит серьезный урон.
Андрей, вот на днях у вас в Фейсбуке появилось сообщение о том, что вы обнаружили, что наш прокурор петербургский Данилов лишен ученой степени за то, что у него больше половины диссертации является плагиатом, причем самое пикантное со статей правозащитников, да, даже из центра «Сова». Mm-hmm. Самое интересное, что его диссертация была посвящена как раз той самой 282-й mm-hmm. экстремистской статье.
Это шикарная история. Здесь надо признать, все-таки, что весь научный труд, труд по доказательству и по снятию с него научной степени, это, конечно, труд диссернета. Это случилось не с первого раза. В марте он, в общем-то, смог отбиться. И вот только 20 июля приказом Министерства образования и науки Павел Данилов был лишен степени. И на основании этого сейчас мы написали письмо Чайке с требованием уволить, потому что это прямое нарушение присяги прокурора. Он прокурор района Кировского. То есть это высокий достаточно ранг. Если бы прокурор в своей деятельности пользовался теми фактами, которые он пишет, теми тезисами, это был прекрасный прокурор. То есть он прямо говорит в своей диссертации. Та самая печально известная 282-я статья. Эти ксенофобы во власти и вообще власть чрезмерно применяет статьи, это неправильно. Настолько вот человек пишет грамотные вещи, но, к сожалению, эти вещи написаны не им, а уважаемым экспертом Кожевниковой из центра «Сова». Да?
Интересно, там у вас примечание, что даже центр «Сова» в итоговом отчете не поместил этот доклад, побоявшись его резкости, а вот прокурор Данилов в своей диссертации не побоялся.
Да, то есть если бы это было так, мы поддерживали бы всеми силами этого прокурора, но, к сожалению, это просто передранные тексты, я думаю, что даже бы не читал. Они сами подрывают свою легитимность. Если мы приняли законы, какие бы жесткие они ни были, выполняйте. Если их не выполняете, то такое государство.
Сергей, как вы можете прокомментировать этот казус?
Лично мне отрадно, что вся эта история привлекла внимание к проблеме. Классная история просто вообще обо всем, да, о том, что такое прокуратура, в принципе. Конечно, я согласен, он не читал эту диссертацию. Это все привлекло внимание к теме, к самой 282-й. Это хорошая дискуссия. То есть, эта статья 282-я, она потихоньку приходит в такой же статус, что 58-я была в советские времена, да, это политически мотивированные преследования. Что на самом деле, наверное, правильно, потому что то, что отличает настоящих экстремистов от экстремистов, которых назначила власть, это то, что настоящие экстремисты совершают другие преступления действительно. правильно. Я думаю, что самым правильным выходом ситуации была бы отмена 282-й, тезис, который многими выдвигается.
Сергей, вот вы сказали важную фразу «подмена одного другим». Мне кажется, что не только в отношении 282-й статьи это происходит, но, например, в отношении гораздо более мягких вещей, как, например, массовые беспорядки.
Я согласен, да, подмена понятий, и это то, что там Шнур в своей деятельности художественной называет силой бренда. Власти раскручивают бренды жесткие, такие как экстремизм, терроризм, массовые беспорядки, в своих интересах. Единственное, что здесь можно противопоставить, не отвечать им, а раскручивать альтернативные бренды. Например, такой бренд, как «Право на свободу мирных собраний», основанный на Конституции России, основанный на международных обязательствах России, основанный на здравом смысле. Очень простой. Если люди даже не согласованно собрались в публичном месте и никому не помешали, то нельзя их, в принципе, привлекать никакой форме ответственности. Ответственность может юридическая возникать только в случае нарушения каких-то защищаемых законом ценностей. Закон не защищает такой ценности, как согласование публичных мероприятий, потому что, как Конституционный суд многократно говорил, само по себе согласование нужно для обеспечения безопасности самих участников публичного мероприятия. И если даже без согласования собрались, и в итоге все довольны, никто не пострадал, то и привлекать к ответственности здесь нельзя. Я вот в Конституционном суде, например, когда представлял Эльдара Дадина по делу об оспаривании статьи 212.1 Уголовного кодекса, приводил пример очень, мне кажется, важный. Это можно ли привлекать к ответственности за переход улицы по красному свету, когда по улице не едет ни один автомобиль? Есть очень хорошее высказывание дореволюционного русского юриста Таганцева, и он говорил, если для применения репрессивного закона есть только одно обоснование – устрашение, то это не правовое использование репрессивного закона. Если якобы нарушение состоит лишь в том, что кто-то находился в месте, где, в принципе, граждане имеют право находиться, без соблюдения бумажных формальностей, то это не нарушение, а реализация конституционных прав.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы» о взаимоотношениях российских граждан и силовых структур, о практике применения 282-й экстремистской статьи Уголовного кодекса и о тактике подавления массовых протестов в Петербурге мы говорим с адвокатом Сергеем Голубком и координатором Петербургского отделения «Открытой России» Андреем Пивоваровым. Андрей, вот сейчас, как раз после этих событий, арестов, да, на Марсовом поле, вот, может быть, действительно уже пора, как говорит Сокуров, подумать о том, что имеет право полиция делать, а что нет.
На самом деле, единственное, что может действительно как-то повлиять на позицию городских властей, это какое-то вот участие лидеров общественного мнения. И Сокуров, Басилашвили, может быть, Юрий Иванович Шевчук, например, если бы могли бы к этому подключиться, это позволило бы перевести разговор в другую плоскость. Почему, например, митинги против «Газпром-Сити», защиты Исаакиевского собора имели такой, в общем-то, сильный эффект, что это были митинги не только политиков, это митинг был общественных деятелей. И, к сожалению, я вижу в последних действиях Смольного чисто политический заказ и политическое решение. Три митинга было у нас таких, там, 26 марта, 29 апреля, 12 июня. 26 марта все было спокойно. 29 апреля и 12 июня было ощущение, что у городские власти, поняв, что они 26 марта допустили ошибку, начали мстить.
29 апреля люди опускали письма Путину с просьбой уйти. Да. То есть, в принципе, я могу опустить письмо или собраться группой и опустить письмо. Да. Здесь же ничего такого нет. И в Москве спокойно выстроили очередь и дали людям это сделать, а в Петербурге всех задержали.
Да. Я напомню, что в этот момент пришел уже новый куратор внутренней политики в Петербурге, Серов. Возможно, таким образом хотел показать свою там игру мускулами, силу. 29 апреля, как я помню, когда мы шли из полпредства, впереди появился мужчина с одним плакатом. У меня было подозрение, что это не активист. И вот потом в суде некоторые использовали, что у вас будет человек с плакатом, хотя никто из наших сторонников не приходил с плакатами. Поэтому не исключаю, что господин Сокурова тоже могу сказать, что, ну вот видите, появляются плакаты, появляются признаки проведения массового мероприятия, и на основании этого мы их задерживали. То есть юридическое основание найдут, но если сорс такое понимание общества, что это все вот является фабрикованным, да, и это будет говориться не устами там, меня, Резника там, или Вишневского, а деятелей культуры, это позволит поставить городские власти в очень неудобную позицию. Здесь даже вопрос, наверное, не к правоохранительным органам, они действуют по команде, а решение о задержании принимается именно на основании решения комитета по закону о правопорядку. Я хотел отметить еще момент. Вот, вы знаете, мне кажется, как изменилась позиция полиции. Болотное дело. Там было порядка, наверное, 50 суммарно человек по нему прошло. В Петербурге переходим к другой ситуации. Сейчас уже мы понимаем, что порядка 650 человек было задержано. А сейчас переходим к более массовому такому покрытию. Да, может быть, это пока не уголовное дело. Но количество задержаний, количество людей, которые отправляются на сутки, они все-таки идут более массово, чтобы больше испугались. Я думаю, что не получится ни то, ни другое, и в сентябре все равно люди выйдут на новое массовое мероприятие, которое вызовет не меньшее количество людей.
А как вы думаете, Сергей, помогут вот какие-то собрания, публично высказанные мнения известных людей?
По 12 июня действительно очень хорошо видно, есть видео того, что, по сути, полиция поставила перед собой задачу, и без какого-либо разбора были задержаны все подряд. И потом были все эти душещипательные истории, что там были реально туристы. Такого не было ни на Болотной, ни в Петербурге раньше, чтобы были массовые задержания всех ради количества, и потом вот эти массовые суды чрезвычайные. Поэтому это, конечно, переход к другой тактике, которая, на мой взгляд, дает контррезультат, потому что побывавшие в спецприемнике на Захаревской выходили оттуда с ощущением, что они с таким количеством приятных людей познакомились. Люди перезнакомились благодаря этому и установили какие-то связи.
Сергей, ведь эффект был, что случайно попавшие люди вышли оппозиционерами,
конечно,
оттуда.
Конечно. И то есть эти массовые репрессии дали обратный, безусловный результат. Что касается дискуссий, то очень важно понять, на какой площадке дискуссия. А если, насколько я слышал, речь шла об Общественной палате Санкт-Петербурга, у меня есть сомнение, что стоит тратить время на все эти бутафорские структурки, которые используются для того, чтобы снять напряжение и канализировать праведный гнев со стороны лидеров общественного мнения, бессмысленные, бестолковые разговоры в абсолютно контролируемых условиях. Общественная палата Санкт-Петербурга – это совершенно контролируемый орган, так же, как Общественный совет при Главном управлении МВД. К сожалению, некоторые другие структуры, которые ранее оказались свободными, тоже перестали такими быть. Например, очень сильно поменял взгляд на все на это уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге.
Александр Шишлов как-то прореагировал на арест Резника, депутата?
В судах, когда арестовывался Резник, его тоже не было. Как-то он вот куда-то исчез. Когда Резника арестовывали несколько лет назад по уголовным обвинениям, на суд прибыл тогда уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Петрович Лукин. Сейчас Шишлова нигде никто не видел вокруг. Общественная дискуссия с привлечением таких людей, как Шевчук или Сокуров, на мой взгляд, должна вестись более широко.
Еще интересно, что власть пытается вот задушить идею, задушить проблему и показать, что ее нет. Сейчас, предположим, если инициатива Сокурова и других уважаемых людей будет отвергнута, они будут обострять этот процесс. И сейчас, например, вот коллеги организовывают митинги на Марсовом поле. И это, с одной стороны, удобная полиция, такой загончик, но если задержание проходит на Марсовом поле, там, где мы приходим в гайд-парк, который нам предложили, то здесь можно собираться, она говорит, и здесь нельзя. А какая разница, где будут задерживать, здесь или на Невском проспекте? И полиция сама толкает на обострение. Предположим, вот, когда вот знаменитый сход был за Навального, я с коллегами думал, где его назначить? На Марсовом поле далеко и неудобно. Пожалуйста, Малая Садовая, идеальное место. Пешеходная зона, какие претензии могут быть? Мы мешаем проходу граждан. Уважаемые, это пешеходная улица. В этом плане, если мы хотим, идем навстречу городу. Окей, вы нам сказали место, мы согласовываем. Вы нам отказываете, нас задерживаете. Раз, два, три. Ну хорошо, значит, зачем нам идти к вам? Приходите к нам. Мы назначим в следующий раз место, не знаю, арки генерального штаба. Прекрасное место, пешеходная улица. Малая Садовая, гостиный двор. Хотите? На глазах у туристов, на глазах у петербуржцев показывает свой вот этот звериный оскал, да, пускай, не знаю, гости Петербурга, какие-нибудь там делегации будут видеть, как ОМОН берет молодежь без лозунгов, без плакатов кольцо и вяжет, и избивает, да. С нашей стороны идет полное желание проведения согласованных мероприятий, да, мы не стремимся к какому-то обострению, но если вы не хотите делать диалог с нами, с людьми, которых мы уважаем и признаем, окей, ну тогда зачем нам считаться с вами?
Сергей, все действительно может кончиться тем, что люди плюнут на согласование и станут выходить на улицы где угодно.
Перерегулируя этот вопрос, власти в итоге теряют возможность его регулировать. Если они свое собственное косое кривое регулирование не способны выполнить, то есть, например, разгоняют людей на Марсовом поле, которые сами же неудобные для протеста, но предложили как гайд-парк, и оттуда разгоняют, то в итоге активисты вообще перестанут вступать в диалог с властью. В современных условиях такой рутинный уличный протест, лозунг выступления на митинге, он прекрасно заменяется видеоблогом в Ютьюбе. И в итоге что произойдет? Власть, запрещая фактически проведение оппозиционных митингов, потеряет возможность мониторить направление общественного движения. И когда люди выйдут на улицы, они уже выйдут совершенно другими требованиями, и это уже будут не 100 человек, которые хотят поговорить на актуальную тему, а это будут по-другому настроенные люди, осторожно говорю, учитывая законодательство о противодействии экстремистской деятельности.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы говорили о взаимоотношении российских граждан и силовых структур, о практике применения 282-й экстремистской статьи Уголовного кодекса и о тактике подавления массовых протестов в Петербурге. Мы обсуждали это с адвокатом адвокатом Сергеем Голубком и координатором Петербургского отделения «Открытой России» Андреем Пивоваровым. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов, руководитель проекта Виктор Резунков. Оставайтесь с нами.
Черномырдин был невероятно силен. Он изобрел свой собственный способ выражать свою силу. Так же, между прочим, как и Ельцин, который тоже говорил очень своеобразно, очень узнаваемо.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор с издателем, журналистом, радиоведущим Сергеем Пархоменко о языке политики в современной России.
Российская политическая среда наполнена людьми, не имеющими никакой индивидуальности. Зюганов есть, и поэтому есть его язык. Он тоже достаточно характерный, он ужасный, страшный, уродливый, такой извращенный, но он есть. Язык Жириновского есть тоже. Появление каждого нового человека с индивидуальностью, каждого нового человека со своим языком оказывается большим событием. Вот Навальный – человек со своим языком.
Сергей Пархоменко о языке политики и политиков. В пятницу в 10 вечера.